Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы сегодня заканчиваем наше путешествие по фонтану.
Да, представляете, 12-я передача уже.
Столько мостов.
Да. И вот напоминаю, что мы уже приблизились к устью Фонтанки и остановились возле старого Калинкина моста на площади Репина. О самой площади немножко. До революции ее называли Калинкинская площадь. Но мы уже говорили, что была Калинкина деревня, от которой пошло и название моста, и название площади. Ну, а в декабре 1952 года площадь переименовали в площадь Репина. Ну, так как он здесь жил в доходном доме, это современный дом 3-5. А сама площадь вообще была спроектирована по плану, который разработали в 1737 году, комиссия о Санкт-Петербургском строении. И когда-то она была самой большой площадью, расположенной у моста через Фонтанку. Сохранился на площади один из верстовых столбов, которые указывали расстояние до Петергофа, установленный в 1772 году. Кстати, сначала он находился на другом берегу Фонтанки, но когда в 1876 году проводили линию Конки, его перенесли на существующее место. И вот в центре площади расположен сквер, обустроенный на средства купца Георга Матвеевича Ландрина в 1875 году. И в 1881 его официально назвали Калинкинским. Да, вот прозвучало имя Ландрина. Я сразу вспомнила, моя бабушка называла леденцы ландринами или ландринками. Почему? Вот в 1848 году предприниматель Георг Ландрин открыл мастерскую по производству леденцовой карамели. Кстати, сначала он работал приказчиком в знаменитой кондитерской «Вольфа и Беранже» на Невском проспекте. А потом придумал варить сладкие разноцветные леденцы и продавать их в гостином дворе. До Ландрина леденцы оборачивали в фантики. Он придумал продавать их без фантиков, просто на разнос или в коробочках. И вот новая форма подачи товара, при этом они были достаточно дешевыми конфетками, она оказалась очень популярной.
Монпансье.
Да. И вот Ландрин, он смог в короткие сроки расширить производство, открыть собственную мастерскую по производству карамели. А потом он стал упаковывать леденцы в жестяные банки. И вот в 1860 году на свет появилась знаменитая ландриновская монпансье. И на Парижской выставке в 1869 году продукция получила гран-при. И ландринами стали именовать непосредственно сами леденцы. И, кстати, упоминания о них есть в литературе, в фольклоре. Вот, например, такая частушка была популярна. «С чем сравню я ваши глазки? Положительно с ничем. Не могу сравнить их даже с ландрином и монпансьем». А помните, было стихотворение Самуила Маршака «Были небылицы», разговор в парадном подъезде. «Конфеты были ландрина, а спички были лапшина, а баню торговой владели Сандуновы». Вот то, что Георг Ландрин и его конфеты вошли в поэзию. Ну и, конечно, за этот сквер, я думаю, мы тоже должны быть ему благодарны. Вообще места здесь были глухие в свое время. Всякое могло случиться. Вот вспомним повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели. И под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели – на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди.
Ну, собственно, наверное, Гоголь описывал, может быть, даже и реальность некоторую.
Может быть. И на площади Репина привлекает внимание такое солидное красно-кирпичное здание. Это съезжий дом. Он построен в 1849-1851 годах. Архитекторы Рудольф Андреевич Железевич и Рудольф Богданович Бернгард. Съезжий дом 4-й Адмиралтейской или Коломенской части. Так он назывался. Это трехэтажное здание. Так немножко напоминает Палаццо Веккьо во Флоренции. Тоже такая высокая башня посередине. Кирпичная, трехъярусная. Это каланча. Квадратная в плане. И когда-то наверху каланчи была установлена деревянная будка для дежурного, обитая железом с металлической мачтой для подачи сигналов о пожаре. Ну, съезжий дом – это не только наблюдение за пожарами, это еще и помещение для арестантов, управления, ну и, кроме того, квартиры и казармы пожарных и полицейских. И там же военно-полицейский телеграф. Кроме того, в здании были мужские и женские камеры для пьяниц.
Да. Почти вытрезвительно.
Да уж. И, конечно, во дворе были служебные постройки, конюшница, игау, сеновал. Кстати, опять-таки вспомним Самуила Маршака, его стихотворение «Пожар». На площади базарной, на каланче пожарной, круглые сутки, дозорный у будки, поглядывал вокруг, на север, на юг, на запад, на восток, не виден ли дымок. И если видел он пожар, плывущий дым угарный, он поднимал сигнальный шар над каланчой пожарной. И два шара, и три шара взвивались вверх бывало. И вот с пожарного двора команда выезжала. А два или три шара – это зависимость от сложности пожара. Ну, мы бы могли продолжить наше путешествие по Фонтанке. Впереди еще один мост – Галерный. Но он находится на территории Адмиралтейской верфи, куда нас не пустят. Издалека увидим, что мост пешеходный, он находится в створе улицы Степана Разина и построен в 1971 году. Вел на Галерный остров, потому и назван Галерным. Надо, наверное, сказать немного об Адмиралтейской верфи, вернее, о предприятии Адмиралтейской верфи. Началось все с главного адмиралтейства, которое основал Петр I в 1704 году. В 1706 году был спущен на воду первый корабль, а в июне 1712 года знаменитая 54-пушечная «Полтава». И вот именно на мачте «Полтавы» впервые появился российский военно-морской флаг «Андреевский стяг». При Петре I адмиралтейский двор строил уже крупные корабли, стало тесно, и для мелких судов заложили еще одну верфь, ниже по течению Невы. Ее назвали Галерной. А в 1799 году Галерную верфь реконструировали. Указом императора Павла I верфь назвали «Новое Адмиралтейство». Сначала здесь находились склады, провиантские магазины, но вот с 1-3-19 века здесь стали строить и крупные суда. И в 1830-е годы были построены эллинги – громадные большепролетные цеха. Они располагались торцом к линии берега, и уж все это выглядело очень красиво. Главная мастерская, канцелярия, смольник, караульни, кузницы. Новое адмиралтейство было задумано так, чтобы в конце Галерной улицы просматривался его главный вход. От входа вела главная аллея вдоль всего адмиралтейства. Эта аллея, она была такой композиционной осью комплекса. И вдоль береговой полосы перед зданиями находилась пристань, у каждого эллинга дамбы с павильонами для высокопоставленных особ во время торжественных спусков судов. И уже в 1830-е годы со стороны Невы была устроена набережная, чугунные ворота стояли с решетками и мостиками. Вот главная мастерская красивая, длинное каменное двухэтажное здание и посреди башни с часами. Ну вот назовем несколько кораблей, построенных в новом адмиралтействе. В 1872 году спущен на воду броненосец Петр Великий, один из самых современных кораблей того времени. В 1874 году построена первая русская торпеда. В 1885 году первый в России стальной корабль, крейсер «Рында». В 1886-м корвет «Витязь», тот самый, который совершил кругосветное плавание под командованием адмирала Макарова. Ну и в 1903 году крейсер «Аврора», известный нам. Но в 1907 году вышло высочайшее повеление, по которому судостроительные верфи Нового Адмиралтейства и небольшого галерного островка объединились в Адмиралтейский судостроительный завод. Ну, кроме судостроения, Адмиралтейский завод занимался еще и судоремонтом. Вот красивая панорама берега с могучими эллингами, ее дополнял храм-памятник русским морякам, погибшим в Цусимском сражении. Такой белокаменный спас на водах. Он построен по проекту Марианы Перетятковича. Но так стали называть его «Спас на водах» по мозаике Бруни, изображающей Христа, шествующего по водам. Она была помещена в алтарной части. Говорили, что новый храм немножко напоминает Покров на Нерли.
Псковский.
Да, белоснежный храм такой, он как бы парил над Невой. В стены церкви были вделаны бронзовые доски с именами павших. От адмирала Макарова до последнего кочегара. И вот такой прекрасный храм, он вызывал возвышенные чувства, напоминал о славной истории, но, видимо, славную историю в 30-х годах 20 века не ценили, потому что в 1932 году здание взорвали, бронзовые доски, по легенде, утопили в Неве. А на месте части фундамента храма стоит один из промышленных корпусов Адмиралтейского завода. Ну вот в 2000-2003 году на месте храма возведена часовня святого Николая Чудотворца по проекту архитектора Бутырина, ну немножко так напоминает он прежний храм, но, конечно, масштабы не те. Ну и рядом небольшой музей, там можно увидеть чудом уцелевшие фрагменты мозаик Спаса на водах. Ну вот мы проплыли, прошли, как говорят моряки, всю Фонтанку. Напомним еще о малоизвестном островке в устье этой реки – Подзорный остров. Сейчас его не существует. Он соединен с другими островами на территории его цех Адмиралтейской верфи. Но когда-то этот островок приглянулся Петру Первому. Кстати, еще при шведах его называли Овечьим. И царь повелел построить на этом островке деревянный подзорный дворец. Ну и по легенде он еще любил бывать там и наблюдать за кораблями, которые шли по фарватеру Большой Невы. Потом и остров стали называть Подзорным, но после смерти Петра дворец оказался заброшенным, обветшал и в 1803 году был разобран.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.